7 минут вы слушаете информационную программу «Время свободы». Михаил Ходорковский отвергает предъявленное ему новое обвинение, но не сомневается, что будет осужден во второй раз. Адвокат Алексея Френкеля заявляет, что дело, возбужденное против его подзащитного, разваливается. 12 человек погибли при пожаре в Екатеринбурге. Эти и другие темы в очередном третьем информационном часе нашей программы. Итак, районный суд Читы продлил срок заключения экс-главе ЮКОСа Михаилу Ходорковскому. Он останется в следственном изоляторе до конца марта. В Читу Михаил Ходорковский и Платон Лебедев были этапированы из колонии. В середине декабря им предъявлены обвинения еще по двум статьям Уголовного кодекса: хищение путем присвоения и отмывание денежных средств, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров.
В ответ на предъявляемые обвинения Михаил Ходорковский написал открытое письмо. Экс-глава ЮКОСа уверен, что ему и Платону Лебедеву будет вынесен обвинительный приговор, причем процесс он называет позорным фарсом, не имеющим ничего общего с правосудием. Ходорковский пишет: «Моя задача на своем примере показать, что в сегодняшней России существует заказное правосудие, что правоохранительная система, международное сотрудничество правоохранительных органов используется не только для борьбы с преступностью, но и в корыстных целях чиновников и в их личных политических целях. Заведомо ложные обвинения при наличии государственного заказа штампуются и следствием, и судом». Конец цитаты. Адвокаты намерены обжаловать сегодняшнее решение Читинского районного суда о продлении срока содержания Ходорковского и Лебедева в следственном изоляторе. Представители защиты сами столкнулись с непредвиденными сложностями. 4 февраля при попытке вылететь на судебный процесс в Читу адвокаты были задержаны милицией в аэропорту Домодедово и едва не опоздали на рейс. А сегодня в Читинском аэропорту правоохранительные органы попытались снять с рейса адвоката Михаила Ходорковского Карину Москаленко. Юриста отпустили лишь после того, как она подписала документ о неразглашении материалов дела. Подробности задержания Карина Москаленко рассказала в интервью «Радио Свобода».
Вот это, так я бы сказала, продолжение общей акции, спланированной акции устрашения. А сегодня, собственно, это очередное звено одной и той же цепи. Цепи по запугиванию адвокатов, принуждению их к молчанию, причем принуждению незаконному, необоснованному и еще и оформленному незаконным образом. Потому что от нас требуют расписаться в подписке о неразглашении данных по делу, по которому номер дела. Я имею в виду, мы не знаем вообще, к чему он относится, в чем Ходорковский по этому делу обвиняется и какие, собственно, сведения составляют это дело. Это такой трюк, направленный на то, что если мы дадим подписку, почему им так нужна была эта подпись, то после этого они могут в этот номер дела положить все, что они хотят, и то, о чем мы говорим, и то, о чем мы не говорим, но для того, чтобы каждого иметь возможность привлечь к уголовной ответственности. В сегодняшнем документе, который мне насильно, по сути дела, я бы сказал так, принудительно вручили в аэропорту, так и написано, что даже факт неподписания этого незаконного документа, который я считаю незаконным и буду доказывать, что он незаконный, даже факт неподписания может означать совершение мной уголовного преступления. Вот эти вот малограмотные следователи мне будут, адвокату, юристу с 30-летним стажем, объяснять, что это мои якобы уголовно доказуемые деяния.
Сказала Карина Москаленко. Параллельно с обвинениями, предъявленными Михаилу Ходорковскому, прокуратура инициировала ряд уголовных дел в отношении руководителей дочерних предприятий ЮКОСа. Так, против бывшего руководителя компании «Самара-нефтегаз» и депутата губернской думы Павла Анисимова выдвинуты новые обвинения. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» в Самаре Сергея Хазова.
Бывшего руководителя «Самара-нефтегаза» сейчас обвиняют в незаконном предпринимательстве. По версии следствия, в 2000-2004 годах «Самара-нефтегаз» добывал нефть в объемах, превышающих лицензионные лимиты. Нанесенный Павлом Анисимовым ущерб государству прокуратура оценила более чем в 14 миллиардов рублей. Как стало известно, Павел Анисимов согласился с предъявленными ему вчера обвинениями в незаконном предпринимательстве. Дело рассматривается в особом порядке, без вызова свидетелей. По обвинению в незаконном предпринимательстве Павлу Павлу Анисимову грозит до 5 лет тюрьмы. Сотрудники суда Ленинского района Самары, в котором слушается дело, отказываются от каких-либо комментариев, ссылаясь на тайну следствия. Работники компании «Самара Нефтегаз» дали свою оценку происходящего. По мнению людей, новый судебный процесс против Павла Анисимова инициирован умышленно. «Самара Нефтегаз» – дочерняя компания ЮКОСа. У власти и силовых структур есть личные мотивы возбуждать уголовные дела против крупных руководителей ЮКОСа, будь то Михаил Ходорковский или самарец Павел Анисимов, говорит сотрудник «Самара Нефтегаза» Андрей Волков.
У каждого человека есть личный мотив по-любому. Власть, не власть. Я думаю, что были. Есть круг людей, которые заинтересованы во власти, в деньгах. Один из них чего там кому-то перешел дорогу.
Представители компании «Самара Нефтегаз» сообщили, что не видят состава преступления в новом обвинении против Павла Анисимова, поскольку с полученной прибыли отчислялись налоги. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
В Кушвинском городском суде Свердловской области оглашается приговор бывшему мэру города Лесной Александру Иванникову. Он обвинен в незаконном предоставлении налоговых льгот дочерним фирмам ЮКОСа, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Евгения Назарец.
В апреле 2006 года Александр Иванников, обвиняемый по делу ЮКОСа, был приговорен городским судом Лесного к 6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Тогда его признали виновным в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими. Несколько фирм были зарегистрированы ЮКОСом в городе Лесной. Это закрытый город со льготным налогообложением. Кроме того, по материалам следствия, эти фирмы в 2000 году платили налоги не в денежном выражении, а векселями. По мнению следствия, все это позволило ЮКОСу избежать уплаты налогов на сумму почти 5,5 миллиардов рублей. Генеральная прокуратура сочла условное наказание градоначальнику слишком мягким и обжаловала решение городского суда в Свердловском областном суде. Повторное рассмотрение дела началось в июле прошлого года. Теперь его рассматривает суд города Кушва, потому что все судьи Лесного получили отводы. Судья Кушвинского городского суда Юрий Кручинин сегодня весь день оглашал приговор объемом около 100 страниц.
Иванников, заключив налоговое соглашение, незаконно предоставил указанному обществу целевые налоговые льготы на период с 1 января 1998 года по 31 декабря 1999 года, полностью освободив их от уплаты налогов на рекламу, на содержание жилищного фонда и объектов социально-культурной сферы, на перепродажу автомобилей, вычислительной техники и персональных компьютеров.
Как следует из приговора далее, это далеко не полный список налоговых льгот, которые получили фирмы ЮКОСа в городе Лесной. Вынесение вердикта суд отложил на завтрашнее утро.
Рассказывала Евгения Назарец. Сегодня российские правозащитники признали жертвой политических репрессий экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского. По словам председателя Московско-Хельсинской группы Людмилы Алексеевой, Михаил Ходорковский подвергается уголовному преследованию за свою политическую деятельность, включая финансирование политических партий, оппозиционных Кремлю. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 18 часов и 15 минут. В нашей программе заголовки новостей к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Читинский районный суд оставил экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского в следственном изоляторе до конца марта. В Екатеринбурге в результате пожара на территории предприятия «Агроспецмонтаж» погибли по меньшей мере 12 человек, 10 госпитализированы. В Чечне от ран, полученных при взрыве мины, скончался заместитель главы администрации Веденского района мэр Бек Мурдагамов. В Сургуте 3 местных жителя сознались в убийстве таджикской семьи в начале февраля. В дачном поселке Чистые пруды в сгоревшей бане были обнаружены останки 5 человек, в том числе 3 детей. В Мекке проходят переговоры главы палестинской автономии Махмуда Аббаса с лидером экстремистского движения «Хамас» Халедом Мишалем. Основные темы – как положить конец столкновениям боевиков «Хамаса» и группировки «Фатх», а также создание в автономии правительства национального единства. Спикер польского сената Богдан Борусевич заявил, что США должны вести переговоры о размещении элементов противоракетного щита с Польшей и Чехией одновременно. Напомню, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский. В 21 час по московскому времени в нашем эфире «Европейский час. Поверх барьеров», как всегда, с Иваном Толстым. Тема сегодня – международный Роттердамский кинофестиваль документального кино, берлинская выставка, которая называется «Искусство и пропаганда». Юбилей Центра Помпиду в Париже. Центру исполняется 30 лет, а французской певице Жюльет Греко исполняется 80. Вы услышите рассказ о ней. Завершит сегодняшний европейский час «Поверх барьеров», как всегда, рубрика «Европейский музыкальный календарь». Итак, европейский час на наших волнах в 9 вечера по московскому времени, ведущий Иван Толстой. Ну а в программе «Время свободы» обзор публикаций в американской печати. На линии прямого эфира наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Ирина, здравствуйте. Давайте начнем с международных тем.
Здравствуйте, Андрей. Одним из последствий недавнего решения администрации президента Буша классифицировать страны Ближнего Востока как экстремистские и умеренные стала маргинализация американской дипломатии в регионе, пишет «Вашингтон-Пост» в своей редакционной статье. Администрация отказывается разговаривать с экстремистами – Ираном, Сирией, Хизбаллах, Хамас, хотя правительства этих стран и группировки имеют отношение ко всем главным конфликтам – от Ирака до сектора Газа. Этот дипломатический вакуум намеревается заполнить один из умеренных союзников США – Саудовская Аравия, наглядно демонстрирующая, что переговоры с противниками иногда могут быть полезны, и подсказывающая, какие шансы может упустить из-за своей негибкой политики администрация президента Буша, говорится в статье. Саудовский король инициировал переговоры между палестинским президентом Аббасом и высокопоставленными лидерами группировки «Хамас». Хотя госсекретарь США Кондолиза Райс на следующей неделе готовится сама встретиться с Аббасом и израильским премьер-министром Ольмертом, обсуждение внутри палестинских проблем представляет большую важность. Именно они могут определить, будет ли создана палестинская администрация, желающая и способная уладить отношения с Израилем, или же начавшиеся недавно бои между палестинскими группировками ужесточатся. Далее в редакционной статье газеты «Вашингтон-Пост» говорится, администрация президента Буша, похоже, поощряет саудовскую дипломатию. Госдепартамент положительно оценил тот факт, что король организовал переговоры между группировками «Хизбаллах» и «Хамас». Саудовские инициативы, пока и не принесшие результатов, доказывают несостоятельность политики самой администрации, которая резко отделяет врагов от друзей. Недавно принятая стратегия администрации подразумевает, что переговоры с такими фигурами, как глава национальной безопасности Ирана Ларри Джани, бесполезны, что ничто не заставит пойти на компромисс палестинских боевиков. Мы довольны, что Саудовская Аравия проверит на практике противоположную теорию. Еще лучше было бы, если бы на небольшой риск пошла и американская дипломатия. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Вашингтон-Пост».
Ирина, а есть ли интересные публикации на российские темы?
Правосудие путинской России подает странные сигналы, которые, впрочем, стало особенно легко читать на этой неделе. Прокуратура выдвинула новые обвинения против бывшего владельца «Юкоса» и политического оппонента Путина, пишет Wall Street Journal в своей редакционной статье. К его сроку могут добавить 15 лет. В следующем году он мог бы подать прошение о досрочном освобождении, но теперь не сможет. До президентских выборов следующего года на свободу ему не выйти, объясняет Wall Street Journal и продолжает. Лучше бы российские следователи с такой же настойчивостью разыскивали убийц журналистки Политковской. Ее дело не раскрыто, как не раскрыто ни одно из громких убийств в России, начиная с убийства в 1995 году тележурналиста Влада Листьева. И сегодня Кремль занят тем, что чинит препятствия правоохранительным органам Великобритании, пытающимся осуществить правосудие в отношении убийц Литвиненко. Очевидно, найденных Скотланд-Ярдом улик мало по российским меркам. И Генпрокуратура загодя объявила о неприемлемости экстрадиции в Великобританию подозреваемого в убийстве бывшего агента КГБ Лугового, пишет Wall Street Journal. Не нужно быть специалистом в области теории крупных сговоров, чтобы предположить, что Кремль хочет, чтобы Ходорковский остался в Сибири, а дела Политковской и Литвиненко оставались бы нераскрытыми. И они такими остаются. Это были выдержки из редакционной статьи газеты Wall Street Journal, заглавленной «Российское правосудие», и тему убийства Литвиненко продолжает автор статьи в газете New York Times, сообщающая, что российский магнат в изгнании и ярый противник Кремля Березовский в Лондоне в пространном интервью заявил, что готов при определенных условиях ответить на вопросы российских правоохранительных органов и поделился некоторыми соображениями по делу Литвиненко. Выбор момента для интервью Березовского отражает намерение семьи и друзей Литвиненко держать это дело в центре внимания общественности, поскольку они опасаются, что интерес может угаснуть, если британские власти откажутся от возбуждения дела. Это были выдержки из статьи в газете «Нью-Йорк Таймс».
Большое спасибо, Ирина. Напомню, что сегодняшний обзор публикации в «Американской печати» подготовила и представила наш корреспондент в Нью-Йорке Ирина Савинова. Обвинение против Алексея Френкеля в организации убийства первого заместителя председателя Центробанка России Андрея Козлова разваливается. Об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции адвокат Френкеля Игорь Трунов. Он не исключает, однако, что, защищая честь мундира, прокуратура предъявит его подзащитному новые обвинения, на этот раз в экономических преступлениях. Рассказывает Марьяна Тарачешникова.
По мнению адвоката Алексея Френкеля Игоря Трунова, следствие по делу об убийстве первого зампредседателя Центробанка России Андрея Козлова зашло в тупик, поскольку основная свидетельница, она же и обвиняемая в соучастии в преступлении Ильяна Аскерова, отказалась от первоначальных показаний, говорит Игорь Трунов.
Я не знаю о том, что говорит Аскерова сейчас, но мое мнение такое, что, скорее всего, она от того, что оговорила себя и всех остальных, отказалась, и поэтому мы видим вот такую деятельность совершенно в другой отрасли. Скорее всего, это кончится тем, что Алексею будут предъявлять какие-то экономические преступления, потому что дело очень шаткое.
Между тем, сегодня было опубликовано третье письмо Френкеля. На этот раз он разоблачает уже не только банкиров, но и многих высокопоставленных российских чиновников. В новой статье, в частности, рассказано о том, каким образом Банк России лоббировал интересы четырех банковских групп, занимавшихся обналичкой. Согласно сведениям Френкеля, контрагенты этих банковских групп не только сотрудники Центробанка, но и представители Госдумы, Совета Федерации, силовых структур и судов. Однако президент Московской международной валютной ассоциации Алексей Мамонтов, который и предал огласке материалы Алексея Френкеля, заявил на сегодняшней пресс-конференции:
«Господа, никаких писем не существует, ни первого, ни второго, ни третьего. Есть материалы, которые мы с Френкелем обсуждали в течение всего прошлого года, ну, по крайней мере, с весны прошлого года, готовили обращения, предложения и в законодательные органы и так далее. Какая-то часть материалов, которые мы обсуждали, она касалась вот того вопроса, которым Френкель занимался основательно. Это вопросы создания коррупционной системы в стенах Центрального банка, с указанием конкретных вот схем, эпизодов, фамилий там и так далее. Никаких указаний, никаких маляв из мест заточения я не получал. Поскольку это моя личная инициатива была публиковать эти материалы, то для меня главное было обратить внимание на ту систему банковского надзора, которая невероятно коррупционно емкой».
Ранее в российской прессе были опубликованы два послания Френкеля, изобличающие руководство Центробанка России. В первом письме банкир описал схемы и привел пару примеров нарушений в главном банке страны. Во втором рассказывается о системе взяток в банковском надзоре и фактически названы имена трех персонально подозреваемых Френкелем чиновников Центробанка: Виктор Мельников, Михаил Сухов и покойный Андрей Козлов. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В Петербурге состоялось первое заседание суда по иску общественной организации «Защитим остров Васильевский» к городскому правительству и законодательному собранию с требованием признать закон о целевой программе по развитию морского пассажирского терминала на Васильевском острове недействительным. Следующее заседание назначено на конец февраля. О том, каковы юридические основания для поданного иска, с одним из активистов организации «Защитим остров Васильевский» Михаилом Дружининским побеседовала наш корреспондент в Петербурге Татьяна Волович.
Михаил, какие действия предпринимались организацией «Защитим остров Васильевский» до того, как решили обратиться в суд?
Было проведено несколько акций публичных, и пикеты, и митинги. Было подготовлено множество запросов в самые различные инстанции. И мы увидели, что ни запросы, ни пикеты, ни публикации никак не влияют. Сейчас строительство началось фактически, несмотря на то, что разрешения нет. Там стоит шум круглые сутки, и жители страдают от шума и от запаха, которые, ну, когда происходит бурение, там поднимаются донные всякие отложения. В общем, ужас. Еще нас возмутил тот факт, что, несмотря на отсутствие экологической экспертизы самого проекта, технико-экономического обоснования и прочих очень важных документов, уже началось финансирование. В общем, финансирование, с нашей точки зрения, таким образом составлено, что будет компенсировать из городского бюджета не только расходы фактически на новую территорию, но и банковские ставки и упущенную прибыль. Это полный экономический беспредел руководства нашего города. То есть осталось только прийти к Смольному вместе с веревкой и попросить, на каком соку нам лучше повеситься. Потому что жить в районе, который напрямую завязан с такой глобальной стройкой, просто будет невозможно. Особенно, когда там будет построен западный скоростной диаметр. 680 тысяч машин в сутки к 2015 году. Это газовая камера.
Ведь окружная дорога и морской терминал необходимы Петербургу и для развития города, и для новых рабочих мест. Вот и в Комитете по инвестициям и стратегическим проектам заявили, что граждане выступают с эмоциональными заявлениями, не выдвигая никаких конструктивных предложений. Вы привлекали экспертов, чтобы рассмотреть альтернативные варианты?
Мы вышли на специалистов из Международного союза общественного транспорта. Это лучшие организации, которые не только разрабатывают проект, но и их реализуют. Жизни. По их рекомендациям необходимо все транспортные потоки, особенно на бензине, пустить в обход города, а не по центру города. И второе, необходимо порты выводить за черту города, а у нас наоборот. Грузовой порт в центре города, и по нашей информации они хотят построить на Васильевском острове еще один терминал. Это фактически грузовой порт. Значит, там будут погрузочные и разгрузочные механизмы, там будут склады, будут офисы. Никакого элитного жилья там не будет. Это чревато совершенно чудовищными экологическими катастрофами.
А разве во время представления проекта «Морской фасад» не были проведены общественные слушания?
В целом ряде районов нет. И мы не считаем, что они законны, потому что не было представлено, во-первых, проектов. Существует несколько вариантов и самих намывных территорий, и порта, и западно-скоростной диаметр. Последние они нам говорили, что будет мост через Неву Вантовый, то есть очень высокий, а машины пойдут в таком тоннеле, только неглубокого залежания. Когда посмотрели, что на такое короткое расстояние будет огромный перепад высот, там больше 50 метров, зимой не въехать, не съехать невозможно будет. Они дурят нас, по-простому говоря.
Каковы юридические обоснования для поданного к администрации города судебного иска?
Оснований очень много. Это в первую очередь наше конституционное право на достоверную информацию, право на благоприятную окружающую среду, право на безопасность жилища. Кроме того, мы наши требования основываем на международных соглашениях. Это в первую очередь по экологии и вот известная Хельсинкская конвенция по защите Балтийского моря.
Чего же конкретно вы требуете?
Мы требуем отменить городской закон и финансирование программы «Морской фасад». Мы считаем, что необходимо сначала подготовить грамотный проект со всеми экспертизами, а потом уже приниматься за обсуждение. И только когда будет дано общественное согласие, только тогда выделять деньги, а не наоборот. Мы считаем, что нужно как закон отвергать, так и приложение. Потому что приложение, как раз все суммы обозначены, графики их расходов, на что это расходуется. Мы посоветуем сейчас с юристами, как это лучше нам сформулировать, и эти ходатайства дадим. А дальше будем смотреть на реакцию. Если нам будут даны ответы, мы тогда будем уже проводить своими силами общественное слушание. Точнее, мы соберем сначала экспертную оценку независимую, и потом уже будем проводить слушания, будем искать материалы. Если нам не будут даны, достаточно много юридических механизмов, которые позволят нам в значительной степени заблокировать этот проект.
Напомню, что это был активист Петербургской общественной организации «Защитим остров Васильевский» Михаил Дружининский. С ним беседовала корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Волович. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». До конца этого часа у нас еще панорама высоких технологий, рубрика «Политика онлайн», еще одна традиционная рубрика истории Запада и Востока, экономическая панорама, много всего интересного. Ну а сейчас в Москве 18:30. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Читинский районный суд оставил экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского в следственном изоляторе до конца марта. Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об избрании именно этой меры пресечения в связи с обвинениями по новому делу, которые предъявлены Ходорковскому. В Екатеринбурге в результате пожара на территории предприятия «Агроспецмонтаж» погибли 12 человек, 10 госпитализированы. В Чечне от ран, полученных при взрыве мины, скончался заместитель главы администрации Веденского района Майербек Мурдагамов. В Сургуте 3 местных жителя сознались в убийстве таджикской семьи. В Мекке проходят переговоры главы палестинской автономии Махмуда Аббаса с лидером экстремистского движения «Хамас» Халедом Мишалем. Главная тема переговоров – как положить конец столкновениям боевиков Хамаса и группировки ФАТХ и создание в автономии правительства национального единства. Спикер польского сената Богдан Борусевич заявил, что США должны вести переговоры о размещении элементов противоракетного щита с Польшей и Чехией одновременно. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики призвал армейское командование ускорить подготовку к масштабной операции по поиску и ликвидации экстремистов в Багдаде. Только за минувшие сутки в Ираке погибли до 20 человек. В Багдаде найдены 25 тел со следами насильственной смерти. Турция продолжает настаивать на том, что принятие американским конгрессом резолюции о геноциде армян крайне отрицательно скажется на отношениях между Вашингтоном и Анкарой. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Абдулла Гюль на пресс-конференции в Вашингтоне после завершения его переговоров с госсекретарем США Кондолизой Райс. Член руководства Европейского союза Хавьер Солана проводит сегодня переговоры в Приштине с лидерами косовских албанцев. После этого Солана направится в Белград, где делегация Евросоюза обсудит проблему Косово с руководством Сербии. Президент США Джордж Буш одобрил план Пентагона создать единое централизованное командование для Африки. В Париже начинается судебный процесс против французского сатирического журнала «Шарли Эбдо», перепечатавшего из датской прессы карикатуры на пророка Мухаммеда. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 7 февраля.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
7 февраля 2005 года. Северный Кавказ. Чеченский лидер Аслан Масхадов подписал приказ о временном прекращении огня с тем, чтобы начать мирные переговоры с российским руководством. О реакции в Чечне рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Муса Хасанов.
Чеченский лидер Аслан Масхадов своим приказом от 14 января этого года запретил всем полевым командирам 1 февраля по 1 марта 2005 года вести боевые действия и диверсионные акции как в самой Чечне, так и в сопредельной с ней республиках. Сотрудники дежурной части МВД Чечни вынуждены признать, что с момента обнародования приказа Аслана Масхадова в республике не зафиксировано ни одного случая нападения или совершения маджахедами диверсионных акций.
Мнение о приказе Аслана Масхадова, бывшего секретаря Совета безопасности России Ивана Рыбкина.
Я считал и считаю Аслана Алиевича Масхадова законно избранным президентом Чеченской Республики, и поэтому его влияние в целом на Северном Кавказе просто велико, если не громадно. Его приказ имеет очень серьезное значение для всех вооруженных формирований. Я думаю, что с федеральной стороны, с российской стороны должен быть отклик. Если действительно мы не хотим вести эту бессмысленную кровавую бойню на Северном Кавказе.
Могут ли российские власти сесть за стол переговоров? Не будет ли это означать для президента Путина потерю лица?
Чеченский конфликт и так громадное, уродливое пятно на политической физиономии России. И президент должен это, может быть, понимать лучше, чем кто-либо. Не идти на поводу у кликушствующих людей вокруг него. Мне кажется, что назначение Умара Хамбиева руководителем делегации на переговорах тоже очень важный шаг и знаковый шаг. Это самый мирный человек из его окружения. Врач по специальности, министр здравоохранения.
Согласились бы вы выступить в качестве одного из посредников на переговорах?
Так много людей сейчас осталось, которые могли бы вести переговоры. Назывались кандидатуры перед этим и Евгения Примакова, и Григория Явлинского. Называлась и моя фамилия. Те, кто еще не растерял доверие перед чеченским народом. Если будет на то необходимость, мы готовы участвовать в этом процессе. Я и вся моя команда, которая вела переговоры в тяжелое время для России и Чеченской Республики в 96-м, 97-м, 98-м годах.
Москва отвергла призыв Масхадова к мирным переговорам. А в марте чеченский лидер был убит российскими спецслужбами. Радио «Свобода», 7 февраля 2005 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А панораму высоких технологий представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Компания Microsoft ответила на открытое письмо, адресованное главе компании Биллу Гейтсу, бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым. В письме, направленном в защиту обвиняемого в пиратстве педагога Александра Поносова, Михаил Горбачев писал: «Вина учителя представляется очень сомнительной, поскольку он купил для школьного класса компьютеры с уже предустановленным программным обеспечением, которое оказалось нелицензионным». Об ответе компании Microsoft рассказывает Владимир Губайловский.
В письме европейского подразделения Microsoft говорится, что компания не предъявляла претензий к Поносову. Дело на него заведено российскими правоохранительными органами в соответствии с законодательством страны. В то же время корпорация уверена, что по делу будет принято справедливое решение и благодарит российское правительство за его позицию в деле защиты прав интеллектуальной собственности.
Новости коротко. По сообщению CNET News, возможно, в ближайшее время пакет бесплатных интернет-сервисов Google Docs будет дополнен приложением Presently. С помощью Presently пользователи смогут создавать презентации, аналогичные PowerPoint. В настоящее время в пакет Google Docs входят текстовой процессор и приложение для работы с электронными таблицами. При этом файлы хранятся на серверах Google и доступны пользователю с любого компьютера, подключенного к интернету. Компания Seagate разработала внешний накопитель для мобильных устройств. Накопитель получил название Dave. На нем можно хранить до 20 гигабайт информации. Доступ к накопителю осуществляется с помощью беспроводного соединения через Bluetooth или Wi-Fi. Накопитель Dave имеет размеры 6 на 9 сантиметров и весит 70 граммов. Устройство работает до 10 часов в режиме обмена данными и 14 дней в режиме ожидания. Американская компания Sarnoff Labs подала заявку на изобретение системы идентификации личности на основе радужной оболочки глаза. Новизна системы заключается в том, что идентификация проводится на расстоянии до 3 метров, и человек не подозревает о том, что его радужную оболочку сканируют. Процесс идентификации проводят сразу несколько аппаратов, которые выполняют многократную съемку в инфракрасном диапазоне.
Панораму высоких технологий представил Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Екатеринбурге в результате пожара на территории предприятия «Агроспецмонтаж» погибли по меньшей мере 12 человек. Репортаж Ирины Мурашовой.
Возгорание в мебельном цехе произошло накануне днем. Пожар удалось потушить лишь сегодня утром, 15 часов спустя. Большое число жертв начальник отдела пропаганды Главного управления МЧС России по Свердловской области Александр Сороколетовских объясняет тем, что на предприятии не соблюдали нормы пожарной безопасности.
Последняя проверка этого здания, которая проводилась органами государственного пожарного надзора, как складское помещение, это здание эксплуатировалось именно как склад, и как именно к складскому помещению существенных претензий в государственном пожарном надзоре не было. В то же время, после того, как проверка была проведена, руководителями, которые являются собственниками или арендаторами этого здания, самовольно, в нарушение закона, без согласования с Госпожнадзором, это здание было перепрофилировано в производственное помещение. Там было организовано производство мебели, самовольно был устроен второй этаж, где было организовано еще и швейное производство обивки для мебели. В результате этого многократно увеличилась горючая нагрузка этого здания, многократно увеличилось одновременное пребывание там людей.
Собственники должны были переоборудовать пути пожарной эвакуации для обеспечения спасения людей, оснастить здание автоматическими системами пожарной защиты. Но этого не сделали. Еще одной причиной трагедии стало то, что работники цеха сначала пытались потушить пожар сами. На месте нашли несколько израсходованных огнетушителей. Из-за этого было упущено время. Огонь охватил весь цех, который был буквально забит лаками, красками, деревом, тканью и поролоном.
Там было хранение лакокрасочных материалов в довольно больших емкостях. Люди выпрыгивали со второго этажа, они были просто отрезаны огнем.
Подразделения прибыли через 6 минут после вызова, но здание уже было полностью охвачено огнем. Тем не менее, пожарные эвакуировали 70 человек. 10 из них к этому времени уже получили травмы. В ближайшее время в Екатеринбурге пройдут внеплановые проверки состояния складских помещений. Их руководители предупреждают заместитель начальника отдела пропаганды Главного управления МЧС России по Свердловской области Наталья Зырянова.
Все предписания
указания, которые выписываются сотрудниками государственного пожарного надзора, они должны выполняться. Все работники предприятий должны быть проинструктированы. Самое главное – это уметь действовать и знать, куда нужно выбегать и что делать для того, чтобы спасти свою собственную жизнь.
Генпрокуратура России взяла расследование уголовного дела о пожаре в мебельном цехе Екатеринбурга на особый контроль. Дело возбуждено по статье 219 «Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». На месте работают дознаватели. Пока есть несколько версий причин происшествия – от замыкания электрочайника до разряда статического электричества во время перелива. Лака. Ирина Мурашова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Рубрику «Политика онлайн» сегодня ведет Кирилл Кобрин.
Тема этого обзора актуальная, по крайней мере, уже лет 200. Музыка в ее отношении к политике. Хотя времена антивоенных рок-протестов 60-х прошли, так же, как и западная антисоциальная панк-революция конца 70-х, и времена перестроечных советских рок-манифестаций, отношения музыки, особенно современной музыки, и, конечно же, музыкантов, и политики остаются очень важными. Моби, известный музыкант-электронщик, в своем блоге не устает нападать на представителей правой Америки, кем бы они ни были, консервативными христианскими проповедниками или представителями администрации Джорджа Буша. Последняя запись в его интернет-дневнике посвящена скандалу с бывшим главой Национального совета евангелических христиан, известным проповедником Тедом Хаггардом. Хаггард проставился своими резкими нападками на гомосексуалистов, но вынужден был уйти в отставку после того, как стало известно, что он пользовался услугами мужчин-проституток и употреблял наркотики. Моби издевается над заявлениями некоторых консервативных деятелей, что церковь якобы излечивает от гомосексуализма.
Бывший глава Национального совета евангелических христиан, которого застукали тратящим церковные деньги на мужчин-проституток и хороший метадон, бить тревогу? Когда он организовывал кампанию против однополых браков, он проводил время в обществе проституток и покупал на улицах Денвера метадон. Что же, похоже на то, что церковь излечила его гомосексуальность, к сожалению, не зная, что было сделано ей в вопросе хорошего метадона.
В предыдущей записи Моби обрушивается на республиканцев, которые блокировали в американском Сенате обсуждение резолюции по поводу новой стратегии США в Ираке.
Республиканцы так боятся обсуждать войну в Ираке, что даже блокировали дебаты. Да здравствует свобода слова.
Кстати говоря, в тот же день, когда в дневнике Моби появилась запись о демарше республиканцев в Сенате, в том же Сенате, в Комитете по надзору и правительственной реформе состоялись слушания по поводу средств, израсходованных на восстановление Ирака. Глава комитета Генри Ваксман был, мягко говоря, удивлен как размером этой помощи, так и способом ее доставки.
Наличность весом свыше 363 тонн была загружена в военно-транспортные самолеты Си-130, направлявшиеся в Багдад. Такое количество денег кажется просто невероятным. Кто в здравом уме пошлет 360 тонн наличности в зону, где идет война? Но именно так поступило наше правительство.
По другую сторону Атлантики один из бескомпромиссных противников иракской войны – знаменитый рок-музыкант Дэймон Олберн, бывший лидер группы Blur. Олберн в последние годы прославился эксцентричными проектами, среди которых виртуальная поп-группа Gorillaz. Сейчас он собрал новый коллектив под названием The Good, The Bad and The Queen, который недавно выпустил новый альбом. На российском сайте «Стенгазета» помещена рецензия Александра Горбачева «Песни трезвомыслящего алкоголика».
При всей легкости и необязательности «The God, The Bad and The Queen» со своим невежливым по отношению к британскому монарху именем, с песенкой про заплывшего в Темзу кита, с упоминаниями США и партии «Зеленых», альбомом про войну кругом и разруху в головах.
Александр Горбачев. Рецензия на альбом группы «The Good, The Bad and The Queen» на сайте «Стенгазета». Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Кобрин.
Московское время, 18 часов 45 минут, заголовки новостей.
Радио «Свобода», новости.
Читинский районный суд оставил экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского в следственном изоляторе до конца марта. В Екатеринбурге в результате пожара на территории предприятия «Агроспецмонтаж» погибли 12 человек, 10 госпитализированы. В Чечне от ран, полученных при взрыве мины, скончался заместитель главы администрации Веденского района мэр Бек Мурдагамов. В Мекке проходят переговоры главы палестинской автономии Махмуда Аббаса с лидером экстремистского движения «Хамас» Халедом Мишаалем. Спикер польского сената Богдан Брусевич заявил, что США должны вести переговоры о размещении элементов противоракетного щита с Польшей и Чехией одновременно. Премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики призвал армейское командование ускорить подготовку к масштабной операции по поиску и ликвидации экстремистов в Багдаде. Член руководства Европейского союза Хавьер Солана проводит переговоры в Приштине с лидерами косовских албанцев. После этого Солана направится в Белград, где делегация Евросоюза обсудит проблему Косово с руководством Сербии.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вновь в нашей программе «Экономическая панорама». Вновь у микрофона Иван Трифилов.
Правительство России разработало основные параметры проекта федерального бюджета на 2008-2010 годы, который будет профицитным, то есть его доходы будут превышать расходы, сообщил сегодня вице-премьер Александр Жуков. Он также сказал, что и в перспективе главной целью бюджетной политики правительства будет оставаться снижение инфляции. Согласно вносимым в законодательство изменениям, Россия с 2008 года должна перейти на трехлетнее бюджетное планирование как на федеральном, так и на региональных и местных уровнях. Вместе с тем, проект новой редакции бюджетного кодекса все-таки допускает бюджетный дефицит. Однако, как ранее говорил премьер Михаил Фродков, ограничивает его определенной величиной.
В предложениях закрепляется норма, согласно которой возможный дефицит федерального бюджета ограничен 2% от величины валового внутреннего продукта. Это ужесточение имеющихся сегодня положений закона. Бюджет не может ни при каких обстоятельствах становиться источником экономической нестабильности.
Россия вернется к вопросу об открытии в стране прямых филиалов иностранных банков в рамках будущих переговоров о присоединении к Организации экономического сотрудничества и развития. Как заявил министр экономического развития и торговли Герман Греф, такое обязательство страна взяла на себя на переговорах о вступлении во Всемирную торговую организацию. Тогда, по его словам, России удалось отстоять запрет на доступ филиалов иностранных банков, дав обещание увеличить квоту на участие иностранных инвесторов в совокупном капитале национальной банковской системы не более чем до 50%. В целом, по словам Германа Грефа, Россия может вступить в ВТО до конца нынешнего года.
Если говорить о возможных сроках нашего окончательного присоединения, то мы бы видели этот срок как идеальный, это конец 2007 года. Конечно, это очень жесткий срок, и нам предстоит очень серьезно поработать для того, чтобы он стал практическим.
Российский банк развития начнет свою работу уже в третьем квартале 2007 года, считает председатель Комитета Совета Федерации по финансовым рынкам Сергей Васильев. По планам он будет создан на базе Государственного внешэкономбанка путем присоединения к нему нынешнего Российского банка развития и Росэксимбанка. Новая финансовая структура, которая будет иметь уставный капитал около 3 миллиардов долларов, займется в частности финансированием инфраструктурных проектов, поддержкой малого и среднего бизнеса, высокотехнологических производств и российского экспорта в целом. Говорит заместитель министра экономического развития и торговли Кирилл Андросов.
Российский банк развития способен предоставлять зарубежным компаниям кредиты на длинных условиях, на длинных сроках, на низких процентных ставках для того, чтобы стимулировать приобретение российской продукции. В этом и заключается поддержка экспорта. Самое важное, что мы расширяем рынки сбыта своей продукции.
Россия к 2015 году увеличит добычу нефти более чем на 12% по сравнению с прошлым годом до 540 миллионов тонн в год, сообщил министр промышленности и энергетики страны Виктор Христенко. Весь прирост добычи топлива, который ожидается в России к 2015 году, по его словам, будет направлен в сферу нефтепереработки внутри страны. Кроме того, одним из методов увеличения российской нефтепереработки, как заявил министр, станет приобретение или создание нефтеперерабатывающих мощностей на территории стран, в которое поступает российская нефть. В перспективе, как считают представители нефтяных компаний, практически вся добываемая ими нефть должна перерабатываться в России. Об этом президент крупнейшей в стране нефтяной компании «Лукойл» Вагит Аликперов.
Наша цель и задача номер один для российской компании – это сегодня всю добываемую нашу продукцию суметь переработать как на территории России, так и на, собственно, российских заводах за ее пределами, чтобы получить ту маржу, которая сегодня и остается у наших контрагентов за пределами Российской Федерации.
Европейская комиссия одобрила покупку российским горно-металлургическим комбинатом «Норильский никель», крупнейшим в мире производителем никеля, никелевых активов американской компании OM Group, говорится в сообщении Еврокомиссии. Об этой сделке стоимостью более 400 миллионов долларов стороны объявили в ноябре 2006 года. Приобретение активов американской компании в Финляндии и Австралии позволит «Норильскому никелю» увеличить годовое производство никеля как минимум на 35 тысяч тонн в год или примерно на 15%. Это будет первая для российской компании сделка по покупке никелевых активов за пределами страны. Парламент Украины принял закон, запрещающий проведение операций с имуществом государственной компании «Нафтогаз Украины», которая, в частности, принадлежит системам магистральных трубопроводов и газохранилищ. Его положение исключает приватизацию, реорганизацию, а также любое другое преобразование собственности этой компании, за исключением случаев, когда результатом этих действий становится создание предприятий, полностью принадлежащих государству. Совет директоров ведущей электроэнергетической компании Испании «Эндеса» одобрил и рекомендует теперь акционерам принять новое предложение о ее продаже, поступившее от крупнейшей энергетической компании Германии «Эон». Объем возможной сделки – 53 миллиарда долларов, делает ее самой крупной в истории энергетики Европы. За последние полтора года руководство «Эндеса» отвергло два предыдущих предложения «Эон» о покупке, а также предложение о другой испанской компании «Газ Натурал». В случае завершения сделки объединенная компания станет крупнейшей в энергетике Европы, опередив нынешнего лидера французскую «Электрисите де Франс» «Газ де Франс». Курс доллара на сегодня 26 рублей 55 копеек, на завтра 26.50. Евро сегодня стоит 34 рубля 32 копейки, курс на четверг 34.41. На международных торгах за евро дают доллар 29 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее автор, обозреватель Радио Свободы Иван Трифилов. В завершении нашей программы рубрика «Истории Запада и Востока», сегодняшняя история из Израиля, где недавно начал работать национальный интерактивный учебный телеканал по изучению иврита, официального государственного языка страны, на котором, несмотря на все усилия местных властей, до сих пор говорит далеко не каждый гражданин государства Израиль. В первую очередь канал предназначен для иммигрантов из бывшего СССР последней волны. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Канал 191 входит практически во все базовые пакеты кабельного телевидения и доступен всем. На нем при помощи пульта можно играть в игры, читать новости с пояснениями, просматривать комиксы. Все это рассчитано на обогащение словарного запаса, улучшение понимания иврита и способности говорить на нем. На церемонии презентации были оглашены результаты опросов, свидетельствующие о немалых проблемах русских эмигрантов последней волны. По данным социологов, 29% репатриантов из бывшего СССР, приехавших в Израиль после 1989 года, до сих пор владеют лишь азами разговорного иврита. 31% говорит на среднем уровне, 67% дома говорят только по-русски, 23% вставляют в русский язык слова из иврита, 9% двуязычны и лишь 1% говорит дома исключительно на иврите. С письмом, чтением и знанием литературного языка дело обстоит еще хуже. И это при том, что в Израиле новоприбывшего чуть ли не на второй день усаживают за парту «учить иврит». По всей стране совершенно бесплатно работают специальные студии, ульпаны для изучения языка, причем в этот период адаптации мигранту платят вполне приличное пособие. Рассказывает Юлия Штрайм, депутат Хайфского муниципалитета, приехавшая в страну в начале 90-х.
На сегодняшний день только ленивый не учит язык. Вне зависимости, что люди даже, может быть, по каким-то причинам не взяли в ульпане хорошо иврит, имеют право до 10 лет в стране получить повторный ульпан. Кроме этого, есть сегодня программа, что люди получают 500 часов иврита и дополнительно еще 200 часов технического иврита. Страна делает все возможное и невозможное. Возможно, для того, чтобы люди изучали это.
Все мигранты прошлых волн, включая бывших советских граждан, приехавших в 70-е годы, под воздействием вездесущих государственной пропаганды и общественного мнения, практически сразу переключались на иврит. Политика государства диктовала растворение, а не интеграцию. Новоприбывший погружался в среду, где все без исключения говорили на иврите, внушалось, что говорить на языке страны исхода, то есть страны вне Израиля, в которой еврей не мог или не должен был бы чувствовать себя как на родине, неприлично и унизительно. После того, как он наконец вернулся, стал израильтянином, говорит Юлия Штрайм.
У них не было возможности, не с кем было говорить на своем языке. Они обязаны были хорошо взять иврит. Наша алия была очень большой, массовой алией. Поэтому нам не было проблем вообще ни на русском языке.
Обобщать, конечно же, нельзя, и приличное число эмигрантов из бывшего СССР сегодня говорит на иврите и успешно интегрируется в израильское общество. Между тем, с последней волной 90-х сыграла злую шутку именно ее массовость. В Израиле число русскоязычного населения, по различным оценкам, колеблется около миллиона, и это в 7-миллионной стране. Сразу после того, как в начале 90-х в Израиль хлынула волна репатриантов, практически во всех государственных учреждениях, в банках, супермаркетах и прочих торговых сетях и фирмах появились носители этого языка для обслуживания новых иммигрантов. Расплодились как грибы после дождя не только русские продуктовые магазины и рестораны, но и книжные магазины, предлагающие среди прочего также русскую музыку и компьютерное обеспечение с русским интерфейсом. Канал телевидения «Израиль Плюс», государственная радиостанция «Река» и масса частных радиостанций вещают на русском языке, а на израильских кабельных и некабельных телевизионных каналах, если нет синхронного голосового перевода на русский, практически всегда есть русские титры. В такой комфортной, расслабляющей среде иммигрантам в массе не избалованным престижной работой, требующей высокого иврита, изучать язык особой необходимости просто нет. Для радио «Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Рядом со мной в студии «Радио «Свобода» мой коллега Андрей Шарый, который чуть больше, чем через час, начнет итоговый выпуск программы «Время свободы». Андрей, добрый вечер. Итак, каковы главные темы сегодня?
Добрый вечер, Андрей. Расскажу о том, как Алексей Френкель раскрывает механизмы коррупции в Центральном банке, сколь серьезны эти обвинения. Михаил Ходорковский уверен, что вскоре будет осужден на новый срок. Новое письмо, публичное обращение опального олигарха. Кто боится условно-досрочного освобождения бывшего главы компании «ЮКОС»? Главному тренеру сборной России по футболу грозит тюремное заключение. Как это скажется на игре команды Гуса Хиддинка? Сегодня сборная России в гостях играет с командой Нидерландов. Европейская комиссия разработала программу по борьбе с автомобильными выхлопами. Почему этим мерам сопротивляются крупные автокорпорации? Таковы главные темы эфира. Программу начну через час 10 минут.
Я благодарю Андрея Шарова, ведущего итогового выпуска программы «Время свободы». Информационные часы программы вел Андрей Шароградский, продюсеры Юлия Голубева и Оксана Крутова. Сразу после нашей программы в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей» в петербургскую студию «Радио Свобода». Сегодня приглашен председатель Союза писателей Петербурга Валерий Попов. Ведущий программы Виктор Рязунков будет беседовать с ним о происходящем сегодня в Петербурге и в стране. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», а я прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
Действия российских властей в деле Ходорковского и ЮКОСа наносят ущерб репутации России.
Если скорые избирают с улиц обмороженных людей, то на следующий день они вновь оказываются на улице.
Главная проблема в том, что Ирак оккупирован иностранными войсками.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Астронавтка Лиза Новак с громким криком попыталась вломиться в машину соперницы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.